Николай Салливан. Тени забвения. Глава первая. Солнце медленно клонилось к горизонту, окрашивая небо над Кедрополем в кроваво-красные тона. Длинные тени от вековых елей и сосен тянулись через центральную площадь городка, словно темные щупальца подкрадывались к домам и магазинам. Последние лучи дневного светила еще освещали верхушки деревьев, но на улицах уже сгущались сумерки. Анна торопливо шла по тротуару, крепко прижимая к груди пакет с продуктами. Ее каблуки громко стучали по асфальту, нарушая вечернюю тишину. Женщина то и дело бросала тревожные взгляды на темнеющее небо, ускоряя шаг. До ее дома оставалось всего несколько кварталов, но Анна знала, каждая минута на счету. Проходя мимо городского парка, она невольно поежилась. Густые заросли кустарника и старые деревья с искривленными стволами выглядели зловеще в сгущающихся сумерках. Анне показалось, что она уловила какое-то движение среди ветвей, и сердце пропустило удар. Нет, нельзя даже думать об этом. Главное — успеть домой до наступления темноты. На другой стороне улицы хлопнула дверь, и из здания местной библиотеки вышел пожилой мужчина. Анна узнала Сергея Павловича, школьного учителя истории. Он тоже заметил ее и приветливо махнул рукой.
«Добрый вечер, Анна. Припозднились сегодня».
«Здравствуйте, Сергей Павлович». Анна через силу улыбнулась. «Да, задержалась немного в магазине. А вы что так поздно?»
Лицо учителя помрачнело. Он бросил взгляд на темнеющее небо.
«Увлекся работой. Не заметил, как время пролетело. Ну, бывайте, Анна. Поспешите домой».
Сергей Павлович быстрым шагом направился вниз по улице, то и дело оглядываясь через плечо. Анна проводила его взглядом и продолжила свой путь, стараясь не думать о том, что может случиться, если кто-то не успеет добраться до дома вовремя. Когда она завернула за угол на свою улицу, послышался протяжный вой сирены. Сердце Анны сжалось. Это был сигнал комендантского часа. До наступления полной темноты оставались считанные минуты. Женщина побежала, не обращая внимания на тяжелый пакет, больно бивший по ногам. Вокруг царила суета. Жители Кедрополя спешили укрыться в своих домах. Хлопали двери, щелкали замки. С грохотом опускались металлические ставни на окнах. Пожилая соседка Вера Александровна, прихрамывая, ковыляла к своему крыльцу. Анна на бегу подхватила старушку под локоть.
«Давайте я помогу».
«Ой, спасибо, мила», — пробормотала соседка. «Я уж думала, не успею. Ты сама-то поторапливайся, девочка».
Доведя старушку до дверей и убедившись, что та благополучно вошла в дом, Анна бросилась к своему крыльцу. Дрожащими руками она нашарила в сумочке ключи, с трудом попала в замочную скважину. Наконец дверь поддалась, и женщина буквально ввалилась в прихожую. Захлопнув за собой дверь, Анна привалилась к ней спиной, тяжело дыша. По лбу струился пот, сердце колотилось как бешеное. Несколько секунд она просто стояла, приходя в себя и наслаждаясь ощущением безопасности.
«Мама, это ты?» — раздался детский голос из глубины дома. «Да, милый, я дома», — отозвалась Анна, стараясь, чтобы голос звучал как можно спокойнее.
Из коридора выбежал Антон, ее 10-летний сын. Мальчик бросился к матери и крепко обнял ее за талию.
«Ты так долго! Я испугался, что ты не успеешь!» —
пробормотал он, уткнувшись лицом ей в живот.
«Ну что ты, малыш?» — Анна ласково погладила сына по голове. «Я же обещала, что обязательно вернусь до темноты. Мама всегда держит свои обещания, помнишь?»
Антон поднял голову и посмотрел на нее. В его глазах читался страх.
«А что, если бы ты не успела? Что тогда?»
Анна присела на корточки, чтобы оказаться вровень с сыном, и заглянула ему в глаза.
«Антон, послушай, я всегда буду возвращаться к тебе, что бы ни случилось. Всегда, слышишь?»
Мальчик кивнул, но его взгляд оставался встревоженным. Анна поцеловала сына в лоб и поднялась на ноги.
«Ну-ка, помоги мне закрыть ставни, а потом будем ужинать».
Вдвоем они обошли весь дом, проверяя окна и запирая тяжелые металлические ставни. Анна намеренно держалась спокойно и уверенно, стараясь не показывать сыну своего беспокойства. Но краем глаза она то и дело поглядывала в окна, за которыми сгущалась тьма. Когда с окнами было покончено, они прошли на кухню. Анна принялась разбирать пакет с продуктами, а Антон уселся за стол, болтая ногами.
«Мама, а почему мы каждый вечер закрываемся?» — спросил он.
Анна замерла, не зная, что ответить. Они никогда не обсуждали это с сыном. Как и все в городе, она старалась не говорить об этом вслух, словно замалчивание могло каким-то образом защитить их.
«Ну, так безопаснее, милый», — наконец произнесла она. «Ночью на улице может быть опасно». «Ну почему? Что там такого страшного?»
Анна глубоко вздохнула. Ей не хотелось пугать ребенка, но она понимала. Рано или поздно ему придется узнать правду.
«Понимаешь, Антон, в лесу вокруг города живут существа, очень опасные существа. Днем они спят, а по ночам выходят на охоту».
Глаза мальчика расширились от ужаса и любопытства одновременно.
«Какие существа, мам? Ты их видела?»
«Нет, милый, и, надеюсь, никогда не увижу». Анна невольно поежилась.
«Никто точно не знает, как они выглядят. Те, кто встречался с ними, не возвращались, чтобы рассказать».
Антон испуганно притих. Анна подошла к сыну и обняла его за плечи.
«Ну, ты не бойся. Пока мы дома за закрытыми ставнями, мы в безопасности. Главное, никогда не выходить на улицу после наступления темноты. Обещаешь?»
Мальчик торжественно кивнул.
«Обещаю, мам».
«Вот и хорошо. А теперь давай ужинать». Они молча поели. Антон был непривычно задумчив. Видимо, переваривал услышанное. Анна то и дело прислушивалась к звукам за окном, но слышала лишь шум ветра в ветвях деревьев. Она знала, это спокойствие было обманчивым. И только тот, кто не знал, что творится в городе, мог подумать, что там снаружи безопасно. Но только не Анна.